не переставали благовествовать. Деяния апостолов, 5 глава, 42 стих. После того, как я принял крещение, служители предложили мне участвовать в проповеди. Я желал проповедовать о Христе так, чтобы люди каялись. Насколько бы ни проповедовал, грешники не обращались к Богу. Сомнение посетило душу, а призван ли я Богом на это служение? В размышлениях часто вспоминал раба из евангельской притчи, потому что был похож на него. Господин послал его звать званых на пир. Он послушно приглашал, но люди, словно сговорившись, извинялись и не приходили. Томился и я от своих безуспешных проповедей и решил молиться Богу с постом. «Господи, грешники меня не слушают. Не знаю, призван ли я Тобой на это служение. Если призван, пошли мне ответ, чтобы сегодня на богослужении покаялась хотя одна душа». В посте был весь день. Вечером поехал на собрание, оно в те годы проходило в лесу. Стою, жду автобуса, а его нет и нет. Опаздываю на полчаса. На душе тяжело, о проповеди не может быть и речи, все проповедующие уже намечены. Подошел к собравшейся группе верующих, вижу, озабоченный служитель направляется ко мне. «Брат, сегодня проповедовать некому, скажешь слово последним». Молился в душе Господу, чтобы благословил слово и Духом Святым касался сердца грешников. Призвал к покаянию, четверо молились и просили у Бога милости простить им грехи. Трое из них приглашены мной во время беседы с ними на библиотечном служении. Сердце мое переполнилось благодарностью Богу и за спасенные души, и за то, что утвердил меня призывать людей к покаянию. Понятней стала евангельская притча «Всегда свидетельствовать грешникам о Боге. Не отчаиваться, если люди не желают встать на путь спасения. Не уставая звать всех и тех, кто откликнется, приводить пред лицо Господа убедительным словом любви».
Помню, поставили мы евангелизационную палатку и, разделившись, пошли с молодыми братьями и сестрами приглашать жителей на богослужение, раздавая попутно призывные трактаты. Иду я по улице. Несколько человек сидят у колодца. Подошел, расспросил о жизни. Жаловались кто на что. «Приходите, — говорю, — на служение, там на все ваши жалобы получите хороший ответ». И вручил трактаты. Иду дальше. Стоит еще группа жителей. Обсуждают новости. «Знаете, — обратился к ним, — на богослужении вы узнаете самую важную новость о вашей душе, что с вами произойдет в будущем. Приходите, не пожалеете». И призывной трактат подарил каждому. Потом встретился с друзьями. Они увидели в моих руках оставшуюся стопку трактатов. «Сколько вы сегодня раздали?» – спрашивают. «Штук 10-15. А мы около 40, – радуются. Однако на богослужение пришли в основном те, с кем я беседовал лично.
Когда в благовестии участвует скрипичный оркестр, мы обычно едем по намеченному маршруту. Послушать музыку и пение стекается много народу, среди них и верующие. Служение закончилось. «Я хочу с вами побеседовать», — попросила чем-то удрученная христианка. «Обязательно подойду к вам, но сначала уделю внимание тем, кто первый раз слушал евангельскую весть. Мне нужно объяснить им то, что они не поняли, узнать о их проблемах, может помолиться, а самое главное – убедить их посещать богослужение».
Общаясь с людьми, важно понять их подлинное состояние, как Христос понял самарянку. Мы, конечно, не сердцеведцы, но Бог по нашим молитвам может открыть, в чем нуждается грешник. Иногда задашь вопрос, и душа встрепенется. «Как вы узнали о моих мучениях?» Бог открыл, и человек доверчиво излагает суть своих исканий. Тогда легко дать практический совет и убедить читать Писание, в котором он найдет верные ответы на все вопросы. Большинство грешников начинают понимать бедственное состояние своей души через личную беседу с ними, как Никодим. Христос открыл самую насущную его нужду. «Тебе должно родиться свыше». Никодим, встречным вопросом, обнаружил полную неосведомленность в жизненно важном вопросе, несмотря на то, что был учителем Израиля. Полезно в беседах с грешниками затрагивать вопросы на эту тему.
Николай Абрамович Крекер, один из старейших членов Совета Церкви, как-то поинтересовался: «Из вашей церкви подростки уходят в мир?» Не помню, что я ответил, но его рассказ глубоко тронул меня. Я часто и надолго отлучался из дому по служению, а мои сыновья, подрастая, стали увлеченно посматривать в мир. Горько стало моему отцовскому сердцу. Прибыв в родную церковь, я объявил: «Братья и сестры, кто в тревоге о спасении своих повзрослевших детей, придите на собрание, и мы вместе поплачем об этой нужде перед Господом». Особых бесед и призывных проповедей о том собрании не было. Сеявший со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Прочитал брат из Псалма 125, 5 и 6 стихи. Родители склонились на колени и действительно плакали, изливая сердечную скорбь перед Богом. Затем еще несколько братьев коротко читали из Писания, и все снова молились. «Знаешь, брат, — продолжал Николай Абрамович, — дети родителей, которые пришли на то молитвенное собрание, все остались в церкви. Чтобы иметь успех в служении, нужно не один раз плакать перед Господом, как в свое время апостол Павел, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами». Деяния апостолов, 20 глава, 19 стих.
Жизнь благовестника – это жизнь усиленной молитвы. Посещая родственников, одна из которых была отлучена церковью, я всегда убеждал ее покаяться. Проходили годы, а изменений даже не намечалось. Я спрашивал себя, зачем напрасно тратить время, но, узнав о ее болезни, встревожился, стал молиться с постом и решил посетить ее. Она стала заметно мягче. «Хочу с тобой поговорить. Возьми бумагу и ручку и запиши все, что я тебе расскажу». Она диктовала, а я записывал ее искреннее исповедание. Кого огорчила, кого обидела, кому неправильно относилась. «Запиши, что у всех этих людей я прошу прощения. Все записанное прочитай в церкви», — убедительно попросила она. Я так и поступил. Она знала, что ее дни сочтены. Если мы действительно озабочены покаянием родственников или какого-либо другого человека, нужно молиться о них с постом.
Благовестнику необходимо постоянно заниматься изучением Писания и верно его применять на практике, дабы успех был для всех очевиден. Некоторые братья прекрасно знают Писание, без труда цитируют наизусть многие его тексты, а получить откровение от Бога и применить его в проповеди совершенно не могут. Это печально. «Слово мое, — говорит Господь, — оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Книга пророка Исаии, 55 глава, 11 стих.
Жизнь проповедника должна быть безупречной и привлекать людей ко Христу, но ни в коем случае не служить преткновением. Слушатель, заинтересованный найти истину, пришел на богослужение и, увидев в хоре знакомого, решительно сказал: «Если этот человек – член вашей церкви, мне здесь делать нечего». Ушел и больше не пришел. Весьма печально, если наша христианская жизнь толкает грешников к гибели.
Евангелизационная палатка стояла в районном центре. На богослужение никто не приходил. Приехали служители помочь и, глядя на тягостную обстановку, посоветовали снять палатку и уехать. Вечером я попросил всех участников благовестия идти на отдых. Я один буду охранять палатку. Палатка открыта. Я стал на колени, молился и плакал перед Богом до тех пор, пока не одержал победу в духе. Сколько времени прошло, не знаю. На часы не смотрел. Умиротворенный уснул. Конечно, сторожу непростительно спать, но я остался один, и так получилось. Наутро пришли благовествующие. Обстановка резко изменилась. Люди наполнили палатку. Покаялись несколько человек, дети стали посещать собрания. Сейчас в этом районном центре 20 членов церкви. Вне сомнения, усиленная молитва должна быть нормой жизни благовестника. Господь отвечает на молитвы святых.
Благовестнику нужно постоянно исполняться Духом Святым, чтобы говорить Слово Божие с дерзновением. Дух Святой будет руководить нами и, как некогда Корнилия, посылать туда, где есть в нас нужда, где нас ждут. После общения отправили меня и других братьев на ночлег к верующей сестре. «Слава Богу, что вы приехали!» – радушно встретила нас хозяйка. «Муж у меня неверующий, возмущается, но противостанем ему твердой верой и будем спать». На встречу вышел муж. «Мне не нужны проблемы с вами. Сейчас вызову милицию, скажу, что у меня в доме посторонние люди. Лучше уезжайте». Братья смутились. Что делать? Решили с ним побеседовать. Оказывается, жена непочтительно относилась к мужу. «Ты неправильно мыслишь, неправильно действуешь. Я новая тварь и советуюсь с Богом и сослужителями». Братья пригласили ее и убедили просить прощения у мужа. Она не возражала. Итог всего – согласие хозяина. «Ночуйте, братья».
Спросил я как-то благовестника, в каком порядке он излагает слушателям библейские истины. Он рассказал: «Сначала я раскрываю перед грешниками величие Божье. Затем печальное грехопадение. Привожу убедительные примеры. Дальше неизбежное возмездие за грех – смерть. И светлый луч надежды – рождение Господа Иисуса Христа, единственного Спасителя мира, который своей пречистой кровью искупил от греха тех, кто верой принимает Его жертву и кается перед Ним в сокрушении». Другие освящают Божий план спасения по посланию апостола Павла к римлянам так, как когда-то изъяснял его сам великий миссионер. «Величие Божье. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». 1 глава, 20 стих. Ужасная пропасть грехопадения, в которой оказалось все человечество. Все согрешили и лишены славы Божьей. 3 глава, 23 стих. С тех пор человека ожидает справедливый гнев Божий. Единственное, что может спасти обреченного грешника, это примирение с Богом через искупительную жертву Христа, который к концу веков явился для уничтожения греха. Иисус Христос – единственный избавитель мира. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих.
Беседуя с заинтересовавшимся истинным грешником, лучше не перегружать его цитирование многих текстов Писания. Больше убедительности можно достичь, предложив человеку самому прочитать нужный текст. А потом непременно спросить, как Филипп евнуха: «Разумеешь ли, что читаешь? Деяния апостолов, 8 глава, 30 стих». И кратко изложить суть прочитанного и его практическое применение. Например, Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Убедителен для грешника личный опыт благовестника, когда он сам стенал под бременем грехов, скрывал их от других, но исповедал их перед церковью, раскаялся во всем. Сердце искренне кающегося грешника наполнит Божий мир, радость прощения. Совесть освободится от сознания вины.
Важно не упустить момент, когда сокрушенный слушатель желает помолиться Богу. Хорошо, если первым кратко помолится служитель и подаст пример. После молитвы покаяния необходимо убедить человека посещать богослужение и читать Библию.
Повеление Иисуса Христа побуждает нас совершать евангелизационное служение до восхищения Церкви. «Идите, научите все народы» Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Первоапостольская Церковь так усердствовала в служении, что навела страх на первосвященников и на всех принадлежавших к ереси Саддукейской. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Возмутились они и бросили апостола в темницу. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Апостолов били, но они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния апостолов, 5 глава, 42 стих. Апостол Павел, прощаясь с ефесскими пресвитерами, сказал: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 20, 21, 26 и 27 стихи. Можем ли мы так сказать: «Только на тех не останется вины за кровь погибающих, кто предостерегал беззаконных от греховных путей»? «Мудрый привлекает души», — говорит Соломон. «Благовествуя спасение, мы сострадаем грешникам, как сострадал им Христос. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Самый ценный плод – спасенные от ада души. Будем жертвовать своим временем, здоровьем, чтобы возвещать спасение погибающим, а Господь приложит спасаемых к Церкви.